Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, смотрящую телевизор, слушающую радио и смотрящую также сетевизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях историк, научный сотрудник Германского исторического института истории, извините, и в то же время шеф-редактор Вестника архива президента Сергей Кудряшов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не очень частый у нас гость, но бывал
да,
на программе.
Да, соскучился уже.
Да.
Рад.
Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. И осталось мне только еще доложиться по теме нашей сегодняшней беседы. Вот пока я все это объявляю, Сергей Кудряшов занял все пространство студии такими всякими графиками, картинками, картами. И это все для того, чтобы проиллюстрировать то, что он будет говорить, и то, о чем он будет сегодня говорить. А разговор наш сегодня пойдет на тему, конечно, именно требующую таких вот всех графиков. Много цифири, наверное, будет. Ну, в общем, не буду больше тянуть. Экономика нацистской оккупации. И причем будем мы говорить об экономике нацистской оккупации не только советской, но и европейской. Да? Как вообще все это было организовано, если хотите, и чем все это закончилось, в том числе и в экономическом плане. Сергей, тема вообще-то необъятная, как я понимаю. Даже вот чтобы доложиться по всем бумажкам, которые здесь разложены, на это уже требуется, наверное, несколько часов. Вот. Но тем не менее, я все-таки, наверное, начну с нашей территории, с советской, я имею в виду. Или даже не так. Я начну с такого вопроса. Под немецкой оккупацией, значит, земли на востоке, в основном, безусловно, советские, да, то есть Украина, Белоруссия, Северо-Запад, и оккупация на Западе, в основном Франция, там, Бенилюкс, да, понятно все. Приходят оккупанты, приходят в разные экономические системы, да, на Западе они приходят в рынок, на Востоке в централизованную плановую экономику. Они приводили все-таки к единому знаменателю? Они приходили со своей экономической системой? Или они адаптировали местную как бы, экономику к своим нуждам?
Ну, в принципе, если ответить просто, то они адаптировали это под собственные нужды, под собственную программу. Она была обширная, включала, скажем, в перспективе вообще там, управления всем миром. Но в данном случае, когда речь идет о Европе, здесь надо четко разделять на несколько периодов. Если сравнивать Западную Европу и Восточную Европу, то, что в немецком языке, кстати, часто в языке немецких экономистов периода войны и вообще всех управленцев, это просто называлось «восточная территория», «Остгебиете». И как бы там они даже не выделяли там, Советский Союз, объединяли как восточные территории и говорили уже там в рамках территориального деления. Но начальный этап, он был похож везде. Приходил вермахт, грабили, забирали все, что нужно, в общем... Ну, очень было похоже, что во Франции, в Париже, что в Бельгии, что в Дании, что на Украине, в Белоруссии и в других регионах России, Советского Союза. Но когда готовились к войне, конечно, было понимание, что Запад – это совсем другое, что это другая экономика, иначе будет использоваться. И там сама система, она экономическая, была похожа на то, что было даже при нацистах. Несмотря на нацистский контроль экономики, на тоже какие-то формы планового развития в рамках Рейха. Тем не менее, ситуация была такова, что, конечно, на Западе было проще. После кратковременного периода грабежа начиналась работа, так сказать, условно в кавычках, с местной экономикой. И там уже были немцами придуманы специальные методы эксплуатации этих экономик. Они должны были, если кратко отвечать на вопрос, работать на нужды Рейха, на нужды большой, великой Германии, как они говорили.
Тут нечто... Не только на военные.
Да, на все абсолютно. И здесь и то же самое было с Советским Союзом. Централизованная экономика, в принципе, чисто теоретически позволяла немцам, как казалось им даже в начале, взять все. Ну, все централизованное уже. И когда они готовились к войне, Было куча всяких совещаний везде, и в Вермахте, и в СС, и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве по оккупированным территориям. Проходили совещания за совещанием, подбирались эксперты, и они планировали, как они будут управлять этими восточными территориями. Предполагалось, что Советский Союз будет быстро побежден, развалится, и вот это хозяйство все советское достанется нацистской Германии, и им надо будет управлять. И поэтому все нацистские дивизии, дивизии Вермахта, были... буквально нашпигованы огромным количеством экспертов в самых разных областях. По сельскому хозяйству, по промышленности. Они прям шли за армиями.
Да?
Ну, в тыловых частях, да. Разумеется.
Ну,
они готовились управлять. И когда они пришли, советская власть им показала, что это будет другая война. И разочарования не было предела. Самое главное, чего они не ожидали, то, что будет проводиться политика выжженной земли. То, что советская власть уничтожит сама значительную часть оборудования, заводов.
Отходя, отступая.
Да, и что тоже было неприятно, вывезли управленцев. То есть практически не было штата людей, чтобы управлять этими территориями. То, что на Западе получилось, как бы бизнес есть, ну да, что-то забрали, украли, да, но потом ставят новые условия и говорят, работай так, будем у тебя покупать. Особенно, скажем, в некоторых странах это даже было...
Имеешь в виду именно советских управленцев?
Нет, советских, да, это же была...
Которые могли бы, которых можно было бы заставить работать на...
Разумеется, да. Они потом находили там, но главного инженера не было, замглавного инженера не было, директора завода не было, заместителя не было, все ушли. И партийное руководство ушло, и поэтому было непонятно, как с ним работать. Централизованные фонды, все были разрушены, все было, значительная часть была уничтожена. И что, когда мы сейчас смотрим на документы Вермахта, когда они захватывали какие-то города, и им доставался целиком какой-то заводик, вот неразбитый, да, это восторгу не было предела. Они специально об этом докладывали наверх, даже Гитлеру. То есть, что вот мы там целый захватили завод, и мы можем его использовать. А так... сразу стало им понятно, война будет другая. И поэтому они же шли туда воевать, чтобы война кормила сама себя, то есть восточные территории должны были себя сами кормить. В итоге получилось так, что это привело к ужасающим последствиям для мирного населения.
Ну, вот такой, может, он, так сказать, с одной стороны, довольно конкретный вопрос, который пришел к нам перед эфиром. Сейчас я его найду. Вот Lawyer from Baku Street.
Да.
Это, видимо, то есть не из Баку, а с Бакинской улицы. Так все-таки, говорит, спрашивает он, разгоняли ли немцы колхозы или не разгоняли? То есть о сельском хозяйстве. То есть оставались ли те же, так сказать, формы существования? Ну, в частности, в данном случае сельского хозяйства.
Да, ну, колхоз это, как бы, понятно, что колхоз это, когда мы говорим о колхозе, мы говорим о сталинской форме ведения хозяйства, что это не то, что, как предполагаешь, что ты такой сельскохозяйственный кооперативчик, да, куда немцы пришли и просят его работать. Речь идет о централизованной структуре, которая специально была придумана при Сталине, чтобы выкачивать ресурсы сельского хозяйства, с ограничением всех прав. Там паспортов не было, ясно, да? Поэтому было недовольство этими колхозами, оно проявлялось в разной мере, и немцам было это понятно. Но структура была такова, что ее грех было не использовать. Поэтому, выражая в целом пропагандистское недовольство и обещая крестьянам в перспективе, что колхозы будут распущены, немцы эту форму собственности просто использовали. Вот у меня есть данные как раз по немецким архивам. Немцы же, они пришли как? Они пришли так, знаете, тщательно. И первое, что они делали, это учет и контроль. Вот на это полная ревизия советского хозяйства. То есть по полной программе. Просто все учитывали, что они получили и что они будут с этим делать. Так вот, они зарегистрировали у себя 3729 совхозов и 43 тысячи колхозов. В них работало 20 миллионов 850 тысяч человек.
Это на оккупированных территориях?
На оккупированных территориях,
ничего
да.
Себе.
Это вот то, что им досталось.
А вот это легенда или нет? Говорят, что когда немцы, когда началась война Великая Отечественная, да, и когда немцы вступили вот в западные районы Украины и Белоруссии, что там вроде их как бы встречали, ну там, не знаю, как говорят, хлебом солью, но дело не в этом, а самое главное, с надеждой, что разгонят колхозы.
Ну, во-первых, там их советская власть не везде успела создать. Там,
за эти там, годы, там, за годы.
Да, поэтому не случайно, что как раз в регионах западных, регионах СССР, немцы тоже, вот, они учитывали все это, им досталось 1 миллион 800 тысяч частных хозяйств. Это речь идет в основном как раз о Прибалтике, о Западной Украине,
да,
Западной Белоруссии. А это много, это немало. 1 800 000 человек. Помножьте, допустим, только на 4 человека, вы получаете огромное население, огромную производительную силу. И, конечно, когда вы получаете, ну, представьте, 43 тысячи колхозов, ну, вы не можете их распустить, если у вас, вы должны как-то с ними работать, что-то делать.
Они колхозы продолжали работать.
Колхозы продолжали работать, они иногда довольно часто не меняли даже председателя колхоза. Иногда меняли, если там зависит от его партийности. Некоторые члены партии, председатели колхозов, если он писал, что он там готов сотрудничать, то даже закрывали глаза на его партийность, что, кстати, редкое явление при оккупационной жизни, когда немцы закрывали глаза на коммунистическое прошлое бывшего управленца. Но в данном случае надо было что-то
были
делать.
Были даже случаи, когда закрывали глаза на национальность.
Ну, да, но нет, с евреями это практически не проходило. Там евреи должны были скрыть свою национальность.
Ну, были и такие случаи.
Но это редкие, да, очень случаи. А так колхозы работали, но немцами была проведена в 1942 году реформа сельского хозяйства. Она такая помпезная была, в основном пропагандистская, где они просто всю эту систему пытались реформировать. Превращали все это, как бы хотели вернуть общинное хозяйство, общинные формы, опять же, коллективные формы. При этом не сильно, по сути, все это отличалось от колхозов, причем с насильственным вычленением прибыли, и что все это оседало на счетах. То есть крестьяне практически ничего не получали. Но теоретически цель реформы была дать частные земли в частную собственность. Но очень мало людей получило частную собственность.
Ну вот еще один вопрос от Истолера.
Да.
Скажите, был ли у Германии на 22 июня план экономического подчинения оккупированных территорий, разработанный столь же подробно, скажем, я здесь немножко редактирую по ходу дела, как план Барбаросса? Или все происходило по ходу завоевания, ну, в смысле, по ходу продвижения войск?
Нет, да? Нет, у них все было спланировано, хотя надо здесь прямо сказать, что вот в обыденном сознании многие люди, кто не занимается серьезно этим вопросом, такое существует мнение, что нацисты работали как такая четко все знающая машина. То есть все было понятно, все заранее распланировано, такой, знаете, механизм, все выполнялось, все знали. Нет. Нет, и это видно сейчас по всем документам, что многочисленный спор, они не знали, как себя вести, многого не понимали, удивлялись там, что чему происходит. То есть их удивляли многие вещи, которые, скажем, ну, ясно, что они, когда готовились наступать, скажем, они понимали, что, ну, элементарная вещь, что они не могут использовать свой железнодорожный состав на нашей территории, потому что колея другая, да? И вдруг инженеры, которые шли вместе с войсками, начинают удивляться, что другие, то есть они даже к этому были никак.
Они не знали,
некоторые были готовы, а некоторые нет. Но это создавало массу проблем.
И
масса была экспертов, которые рекомендовали, как себя вести и что делать. Но план в целом был. Основная задача, в принципе, была, как им казалось, это полностью завладеть зерновыми ресурсами Советского Союза, теми заводами, которые обрабатывающая промышленность, в основном машиностроение, и использовать это на нужды войны. При этом они понимали, что они не будут кормить население. Это было сразу записано в планировании, и это даже получилось.
А что, население должно было само себя?
Это даже в современной историографии, это называется по-немецки «Хунгерплан», это значит план голода. То есть прям так цинично заявляли, что часть населения умрет от голода. Абсолютно спокойно на это смотрели. И чтобы войска приучить к этой мысли, им заранее вот проповедовали, что другого пути у нас нет, чтобы освободить эти территории. Поэтому вот эта расовая теория, она была уже заложена в экономическом планировании.
Но вот в этом экономическом планировании все-таки основной упор, если говорить о восточных землях, да, о Советском Союзе, все-таки основной упор был на вывоз ресурсов, зерно, нефть.
Там так
металлы.
Получилось. Там вначале просто все эти ресурсы частично грабились и частично использовались войсками. Значительная часть. Потом, в зависимости от того, как развивалась ситуация, они же думали, что война быстро закончится, придут управленцы и будут управлять. А немцы, новые немцы приедут и там свои будут иметь большие хозяйства, на них будут работать те самые, как почти что полурабы, там русские, белорусы, украинцы и так далее. Но война затянулась и планирование изменилось. Они поняли, что наладить не получается. Наладить не получается.
Нефть они не прорвались.
Ну, чуть-чуть они получили там, ну, очень мало.
Вот. Основной нефти не прорвали.
Да, и они наладили только те отрасли промышленности, которые непосредственно обслуживали нужды армии, значит, военных, Люфтваффе. Поэтому большинство промышленных предприятий, которые существовали на территории, вот у меня тут масса тут всякой статистики, я не буду говорить, но вот это, в основном это все, что связано с обрабатывающей промышленностью, с добыванием там, никеля, марганца и так далее.
Все это работало.
Свинца, цинка, да. Ну, немного, нет. Вот, например, у меня данные вот по добывающей промышленности, вот у нас данные окончательные, в общем-то, всего 19 крупных предприятий у них работало. Самые большие в Кривом Роге и в Никополе. В Кривом Роге почти 7 тысяч человек служащих, рабочих, и в Никополе почти 10 тысяч человек. Вот это самые крупные. И больше, в общем-то, больших предприятий. Остальные вот 500, 700 человек, 250 человек. В общем, не так много. Все в основном на нужды армии. И потом уже, когда как бы армия получила свою...
На нужды армии, вначале, в смысле... Вот,
прямые нужды.
Прямые нужды. Да, прямые. Не то, что отправлялось в Берлин.
Нет, потом стали порядке. Отправить, когда стабилизировалась линия фронта.
Я имею в виду не в Берлин, я имею в виду в Германию.
Условно, конечно. Когда появилось, значит, так сказать, спокойствие, да, ну, понятно, что в кавычках спокойствие. Угу. У них спокойствие на Восточном фронте до конца не было, в первую очередь, из-за партизан, то отправляли, в общем-то, в Германию. И долгое время историкам казалось, что эти материалы утрачены. Вот у нас итоговых материалов до конца 80-х годов у историков не было итоговых материалов. Вот сколько всего вывезли, сколько всего взяли.
С Востока или вообще?
Вообще.
Вообще с
оккупированных советских территорий.
Советских
территорий. Ну, они называли это восточной территорией, куда входила, скажем, генерал Гуверма, это, значит, часть Польши. Понятно, там все было там очень сильно.
Ну, там сильно, как, там подразные, там центральная рада Белоруссии.
Управление тут, я не знаю, вот можно...
Галиция.
Тут до такой степени это было сложное устройство. Вот эта карта была специально подготовлена, я вот здесь показываю карту, специально была подготовлена специалистами Фарбин Индустрии. Они приехали, специалисты концерна, и чтобы разъяснить бизнесменам в Европе, в том числе немецким бизнесменам, что там происходит, они вот сделали такую карту, которую подготовили для вот экономических экспертов. Так вот, когда у них более-менее все стабилизировалось, они начали все это вывозить. И учет уже произошел, вывозили, и так они обстоятельно работали, в общем, вот графики специально
А почему на те мощности, которые оставались на оккупированных территориях, пусть даже без персонала, да, там уехали главный инженер, почему не присылались собственные, там, как говоря современным языком, топ-менеджеры?
Начали,
да?
Присылали. Они шли вместе с дивизиями, люди, которые должны были управлять с помощью потом русских. Но все было разрушено, значительная часть была уничтожена. Все крупные, наиболее ценные заводы, значительная часть были разрушены. Им практически ничего не досталось вот, из стоящего, вот, которую я назвал вам эти вещи, вот это и было. А так больше у них ничего не было практически. То есть вот что-то они сами стали добывать, в основном ценные металлы, цветные металлы, нефть чуть-чуть, а так в основном сельское хозяйство. Поэтому и так и получилось, что население, которое было связано с сельским хозяйством, оно как бы выживало лучше.
Но зерна ведь тоже не так много вывезли с Украины.
Ну, как сказать, тут, в общем, тут надо учитывать то, что в целом немцы хотели добывать от 7 до 10 миллионов тонн на оккупированных территориях в год.
Зерна.
Да, на советских оккупированных территориях. То есть Украина, часть Белоруссии, Остланд, туда, где входила Прибалтика, ну, юг страны, юг России. Но в целом удалось им вывести чуть менее 10 миллионов тонн в совокупности. А значительная часть, к сожалению, не все понятно нам, но часть просто съели вермахт.
На месте.
На месте, да. Ну, причем потребление было колоссальное. В принципе, местных ресурсов, парадокс войны отчасти, местных ресурсов не хватало для того, чтобы кормить эту армию.
Но все-таки, еще раз возвращаясь к таким макроэкономическим, что ли, вопросам, так сказать, к самой экономической системе. Частная собственность вводилась на оккупированных территориях?
Да, вводилась.
Но вот я имею в виду, вот пришли там, вот Северо-Запад, там, который очень долго был под оккупацией, да, я имею в виду российский, там магазин какой-нибудь, да, он никогда в жизни, там, ну, никогда в жизни, при советской власти, он не был частным, да, там стояла продавщица, был директор магазина и так далее. Допустим, они остались, и директор, и продавщица. Что директор становился частником, собственником? Это выкупалось?
Нет,
как
если,
это вообще
там,
все это
как
происходило?
Сказать, если, конечно, было желание у людей какой-то завести
бизнес. Или он становился мелким,
ну, условно говоря,
просто...
здесь мы должны разделять, здесь тоже надо, чтобы люди понимали, что в целом оккупированные территории, так грубо, были разделены на два уровня управления. Одно под руководством военных, там, где линия фронта близко, а другое — это гражданское управление. Это райские снаряды, да, это более глубокий тыл. И, так вот, в гражданском управлении, в принципе, любой человек при... Ну, как любой, тот, кто согласен с нацистской идеологией, кто готов подписать все обязательства, готов солидаризироваться с немецкой оккупационной политикой, он имел возможность открыть маленькое частное дело. Большое дело нет, это была привилегия приглашенных
бизнесменов. А вот этот условный директор магазина просто получал этот магазин?
Проблема в том, что часто нечем было торговать, ресурсов не было, и была вывеска, что там ничего нет.
Булочная,
теоретически, да, нет, конечно, да. Но самое главное, что в основном эти все мелкие лавки, они были, они обслуживали там, я не знаю, чинили обувь, понимаете, там, стекла для очков, там, какая-нибудь медицина.
Сергей,
там.
А вот еще, конечно, очень важный вопрос, экономически важный, это вывоз на принудительные работы в Германии.
Да.
Да? Я не знаю, как там оценивалось, по каким критериям.
Около 5 миллионов человек.
Нет, около 5 миллионов, я понимаю, я имею в виду в экономическом отношении, как там пересчитывали в этих документах.
А вот это да, это ущерб, как раз это, историки сейчас этим занимаются, потому что как раз влияние труда, вывезенного труда, то, как он повлиял на ситуацию в целом экономическую, это не всегда просто изучать. И здесь в начале труд с Востока не был таким существенным. В основном это были рабочие из Франции, Бельгии. В начале даже очень много шло, очень добровольно людей ехало. В основном из Бельгии, Франции, чуть-чуть из Дании, из Норвегии.
А как экономика Германии переваривала такое количество людей?
Очень легко, потому что они освобождали часть для фронта. И это специальная была политика. И плюс вначале была даже такая у них тенденция женщин не привлекать к труду, чтобы женщины не должны работать.
А что они должны были делать? Зачем,
они сидели,
зачем их
согнали?
Свои,
да, немецкие. Свои, не немецкие женщины, да. Потом стали женщин привлекать. Но все равно рабочей силы не хватало. Вот эффект этой рабочей силы, он сказывается. И поэтому, когда историки начинают считать в целом, вот в стоимостном выражении, ну, считаем в рейхсмарках, в валюте рейха, то это вот умножается.
Как трудовые затраты.
Есть специальные методики, это уже, так сказать, здесь просто времени нет обсуждать это в такой передаче, но есть специальные методики, ученые спорят об этом, они не всегда корректны, но в целом погрешности есть определенные, но где-то она, скажем, дает еще плюс 20% к общей стоимости вывезенного оборудования, скажем, или в целом из территории.
А мы же еще общую стоимость не называли?
Нет, еще не называли.
Поэтому сейчас так поинтригуем немножко, заинтригуем нашу аудиторию. Вот вы подумайте, а сколько могло бы быть? Сергей обязательно назовет эту цифру, но это уже будет после небольшого перерыва, когда мы возобновим программу «Цена победы». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Сергей Кудряшов, и говорим мы об экономике нацистской оккупации. Пока мы затронули только восточные территории, Советский Союз, но, думаю, что поговорим и о Западной Европе. Через несколько минут продолжение программы.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Сергей Кудряшов, с которым мы говорим об экономике нацистской оккупации. Вопросы ваши присылайте по номеру +7 985 970 45 45 или на аккаунт «Вызван» на Твиттере. Но вот мы так интриговали. Все-таки во что же оценивают историки общие экономические, правильно я понимаю,
да,
ущерб, нанесенный нацистской оккупацией тем странам, где была оккупация, которые были им заняты.
Это сложная задача. Вот только сейчас, можно сказать, что пришли к определенному консенсусу, хотя, в общем-то, историки... историки просто спорят, материалов не было. Вот в конце только 80-х стали появляться,
Откуда они взялись, эти материалы?
Ну, во-первых, не знали. Думали, что отчеты, итоговые отчеты были потеряны. Ведь, скажем, восточные территории управлялись специальными обществами, сельскохозяйственными, там, экономическими, разные были. Там апеллировало, допустим, 150 50 немецких фирм работало у нас в стране, на оккупированной советской территории. И в этих фирмах работало 850 немецких менеджеров, выражаясь этим языком. И понятно, что чтобы даже вот оценить всю эту отчетность, что-то исчезло, что-то сгорело. Потом эти все их отчеты этих фирм поступали, скажем, в Центральное общество «Восток», и потом анализировалось. Так вот, эти, немецкий отчет целиком был обнаружен в конце 80-х годов и опубликован немецким историком Рольф Дитер Мюллер. Большая такая книжка вышла. А с 91-го года у нас в стране был открыт бывший архив НКВД, потом КГБ, архив трофейных материалов. И там у нас уникальная коллекция, практически самая большая коллекция в мире. Красная армия привезла фактически, ну, я не знаю, наверное, 40% архива Министерства экономики Германии. И поэтому там все, там класс, это кладезь информации, с ним очень тяжело работать, потому что понятно, что документ, часть сгорела, там надо сопоставлять с другими данными. Но теперь мы можем сопоставлять, не будем утомлять читать, не, слушателей. Так вот, смотрите, по современным оценкам немцы вывезли, мы, здесь мы их оценки тоже учитываем, вывезли из Советского Союза в целом, из всех территорий, около 7 миллиардов, 6,8 миллиарда немецких марок, райсмарок.
В ценах того времени.
Ну, понятно, что современным слушателям это ничего не говорит. Но я должен сказать, что экономисты очень не любят пересчитывать на современные деньги. Вот я сейчас, мы книгу выпускаем на эту тему, и мой партнер из Голландии, он не хочет подсчитывать в современных ценах. Но так как на «Эхо Москвы» цензуры нет, я скажу.
Да.
То есть, вы знаете, что разные индексы, там индекс Макдональдса, там. Но вот если пересчитывать это, вот, опять же, будет только приблизительно, с учетом там цен на зерно, на металл, и как это все изменялось, эта сумма, к этой сумме надо также добавить сумму оккупационных расходов, потому что немцы заставляли те страны, которые они оккупировали, они должны были еще и платить Германии за собственную оккупацию. Великолепная. Схема изумительная. То есть, это называлось, что страна, которую завоевали, должна еще платить Рейху за то, что ее завоевали.
И взносы были.
Да, оккупационные расходы. Это еще 2 миллиарда. Так вот, с учетом всех вот современных этих оценок...
Я прошу прощения, Сергей, да. Здесь уточнить. Ну вот, хорошо, вот они заняли... Кто им платил эти оккупационные расходы, но на советской территории?
Они обложили все налогами.
Это налог на население.
Население,
да?
Платило налог, потом им досталась валюта.
На казну же,
они привезли собственные деньги. С помощью собственных денег они выкачивали дополнительные товары. Они же, скажем, запретили своей валюте хождение на оккупированной территории. Они придумали собственные бумажки, оккупационные немецкие марки. И курс насильственный сделали. 10 рублей одна марка. На самом деле, экономисты говорят, курс был где-то около 3,5, может быть, около 4.
А рубли изымались из-за...
Они невозможно было, потому что их очень много было, они были, так сказать, в ходу у всего населения. Поэтому, как ни странно, все это зависело от того, какая территория, сколько там промышленности, сколько там услуг предлагается. Поэтому рубли ходили. Но если, скажем, это была в основном военная область, и много было денег, так сказать, в немецкой валюте, то ходила в основном немецкая валюта. Но валюты ходили параллельно. Потом они уже провели...
А обмен этот как у нас осуществлялся?
Обмена не было, были? Обменных пунктов не было. То есть, да. Нет, это они насильственно сделали курс, они, чтобы выкачать как можно больше ресурсов, это разгоняло инфляцию, они просто изымали все это. Эти бумажки, в общем, они роли не играли, хотя в целом, конечно, если у кого-то были эти деньги, на них, на оккупированной территории что-то можно было купить.
Вот на эти немецкие.
На эти немецкие марки. Немецкие солдаты, которые приезжали со своими офицерами, приезжали в отпуска в Германию, они могли обменять, но ограниченную очень сумму. Так что там все было финансово продумано. Немецкая администрация работала как мощный сифон по выкачиванию всех ресурсов. Так вот, возвращаемся.
Мы не закончили, да.
Так вот, в современных ценах это приблизительно от 120 до 150 миллиардов евро. Это вот так можно оценить общий ущерб. Но мы не можем...
Умножаем
здесь,
на 15-20.
Да, здесь довольно циничное, так сказать, ну, экономика – циничное дело. Мы не можем оценить в данном случае ущерб от потери населения. Да, почти там 27 миллионов, может, чуть больше. Но здесь...
Ну да, и демографический ущерб.
Да, мы говорим чисто, вот, чисто об экономическом ущербе, который они нанесли стране.
А подсчитывали экономический ущерб, который нанесла оккупация в Европе?
Да, конечно. По всем странам, вот у меня тут есть эти все таблицы, тоже здесь можно не утомлять. Но, скажем, главные поставщики всех услуг, кстати, для Германии, это Франция, Бельгия, Дания, и Нидерланды. Потом уже идет Норвегия. Вот Западная Европа, она, в общем-то, и спонсировала всю Германию. У нас, конечно, существует представление, что Восточная Европа, да, играла большую роль. Но она играла роль только в сельском хозяйстве. И то приблизительно от 12 до 15% в поставках сельской продукции уходило на восточные территории. В целом Рейх кормила Франция, как я сказал, протекторат, Чехия, Богемия, да, это Нидерланды, Дания и Франция. Причем...
Это сельскохозяйственная продукция.
В целом все, в целом все, да.
Нет, потому что надо же учесть, что, конечно, там все-таки развитая промышленность, и там же было производство, ну, да, да. Те же заводы Шкода.
Я могу сказать здесь просто так, чтобы суммировать все, что в целом вся Восточная Европа, ну, исключая Польшу оккупированную, она, ее вклад в экономику Германии в годы войны 7,9%, ну, почти 8% в целом, а вклад Западной Европы 64%. Понятно, да, что... Причем этот вклад, это не только грабеж, это и торговля. Причем немцы изобрели великолепный способ, что они сами на свои же счета зачисляли все эти деньги. Это разгоняло инфляцию, то есть это была клиринговая система, тоже здесь в передаче нельзя это рассказать, но вот существуют специальные таблицы, могу показать, что это как это все работало. Довольно сложная система, у меня здесь это просто из монографии на английском языке. Но в целом это вот схема, когда все проходили, все операции проходили через немецкие банки. То есть деньги от торговли оседали в немецких банках. Уникальная, в общем, восхитительная система, где вся Европа работала на немцев.
Банки работали?
Да, абсолютно разные. Ну, еврейские банки, если еврейские капиталы были закрыты, некоторые были реструктуризированы, ну, в кавычках опять же.
А банки на оккупированной территории? Ну, я не беру Советский Союз.
Ну, в Советском Союзе тоже работали банки, но они все были, немцы их реорганизовывали. Ну, они кредитные кассы там специально открывали. Потом банки были в основных городах, где была администрация, был Украинский национальный банк, в Осло был свой банк.
Немного забегая вперед, после войны, после окончания войны, те предприятия, фирмы, которые сотрудничали с немцами, которые оказались на оккупированных территориях, это они как бы понесли за это ответственность некую?
Ну, Нюрнбергский процесс был, там было дело Фарбин индустрии, других концернов. Да. Немецкие концерны в определенной степени... Немецкие концерны в определенной степени, конечно, пострадали, но не сильно. Там, в общем, был больше моральный ущерб, очень мало кто сидел. Но международные корпорации, для них это была большая проблема, она до сих пор очень чувствительная. Не случайно все крупные корпорации, которые сейчас существуют в Европе с давнишней историей, они специально нанимают историков, которые пишут их историю во время войны. Ну, один из примеров, могу вам сказать, что вот компания Unilever, она владеет чуть менее, почти 2000 брендов у нее в ее владении, это монстр буквально.
Ну, это монстр, конечно.
Да, и она была очень активна во время войны, в том числе на оккупированных территориях. Ну, вот они открыли свои архивы целиком.
Ну, я не знаю, вот Alex02D пишет нам, вот голландский Philips выпускал приемники для Германии под маркой Телефункен.
Ну, это нормально, это нормально. И сейчас тоже часто
делается. Юрий вот спрашивает, а сколько юнкерсов произведено в Голландии или Германии? Там вооружение производилось?
Да, производилось, тоже,
безусловно. Но на советской территории вооружение, наверное, не производилось.
Производилось, но там в основном было все связано с ремонтными работами. Боржи, понятно, мелкие катера чинили, танки чинили.
А такую серьезную технику не производили?
Нет, сани делали для зимы.
Да,
Паненваген это называли, то есть специальные сани. Это производство было налажено, они там несколько тысяч штук сделали. Но это, конечно, несерьезно.
Еще вот такой здесь вопрос. Дмитрий, по-моему, нас спрашивает. Да. Была ли разница в условиях труда европейских рабочих и рабочих там, рабочей силы с восточных территорий?
Существенно, да. Платили меньше всем, кто с востока, меньше получали. И что самое главное...
Это уже последствия расовой теории.
Да, несомненно. И что самое главное, что по калориям даже видно потребление, у меня и на это есть таблица, должен извиниться, что, скажем, по калорийности вот восточные рабочие, они были на последних местах везде. Например, в первый год войны средняя калорийность вот рабочих была около 845 калорий практически. Это по Польше, по Осланду, то есть по Прибалтике. Потом подняли, да, 1070 калорий. Ну, это средние данные, понятно, что где-то было меньше, больше.
1070
потом опять
калорий
упало.
В день, да?
Это как бы, да, вот это есть потребление. А, скажем, сравните, если, ну, грубо говоря, 1000 калорий приходилось на рабочих вот с Востока, то посмотрите, значит, это рабочий в Нидерландах 1825 калорий, в Чехии 1785 калорий, в самой Германии 1750 калорий, потом подняли до 2000 в 1943 году и так далее. То есть здесь это сильно было заметно. Спасались одним. Ну, и в Европе тоже это было уникальное это средство было спасение. Оно неординарное, очень простое. Это черный рынок. Работал везде. Вот его трудно очень изучать, но вот это как бы идет параллельная экономика везде. Это черный рынок. Немцы даже его официально запрещали, они думали, что это вредит. Ну, это частично, конечно, вредило. Закрывали их везде. Но потом сами же немцы оказались вовлечены в этот черный рынок, потому что солдаты и офицеры активно торговали. Многие даже обогащались на таких нищих территориях, как вот бывшие советские территории. Ну, в основном это всякие украшения, золото, еще что-то. Но вывозили продовольствие.
В обмен
сало там, да, тоже вот шерсть.
Сергей, а вот еще мы по поводу все-таки иностранной рабочей силы. Лучшие условия, но правильно ли я понял, что из Западной Европы ее было больше, чем из Советского Союза?
Ну, в целом,
согнано и пригнано.
В целом, да. Вот
да?
В целом, да. Если брать всю
иностранную рабочую силу.
Да, всю иностранную рабочую силу. Ну, они сравнялись только вот в 1945 году приблизительно.
Угу.
А так...
Основное это Франция, да, поставщик?
Вначале основная Франция. Франция, Бельгия. Потом уже вот инициатива где-то с 1943 года, ну, как я так условно в кавычках, это лидерство немцы отдали оккупированным территориям Советского Союза, Польши, оттуда они выкачивали ресурсы, вот, это уже в конце войны. Потом стало уже больше, с учетом того, что военнопленные еще работали, как рабочие, uh-huh. фактически. Здесь, конечно, уже вклад бывших советских территорий и Польши в целом превосходил вклад Западной Европы, но Западная Европа лидировала. Здесь надо еще вот что сказать, чтобы тоже понимали наши слушатели, что мало кто знает, что колоссальный урон немецкой экономической деятельности на Востоке нанесли партизаны. Сейчас очень часто можно в современной литературе, вон, вы пойдите в любой магазин, почитать там, какие плохие были партизаны, как они плохо, да. Особенно почему-то на Украине часто пишут, что там они занимались развратом там, и так далее. Но вот у меня перед вами вот карта, специально подготовленная военной инспекцией Рейха для Гитлера. Uh-huh. Видите, вот карта, это оккупированные восточные территории. Uh-huh. Вот, видите, это красненькое все, да? Так вот, красненькое, это то, что где вообще нет экономической жизни. Тут прямо сбоку так и написано. Разрушено все. И вы вот видите, можете посмотреть, что...
То есть, разрушено партизанами.
Целиком, да. Вот, ну, я не знаю, вот нашумевшая книга Зубова там, да, слышали, это учебник по России,
да,
вот, таких,
да,
с таких справах
да.
позиций написан. Там написано, что партизаны не оказали никакого влияния, ни стратегического, никакого. Но это неправда. Вот карта специально немцами подготовлена для своего лидера. Просто уничтожили целиком все. Видите, экономическая жизнь практически не существовала по линии фронта восточного. И здесь эффект, конечно, был колоссальный. Они практически парализовали поставки. И если вы посмотрите, немцы, вот они очень внимательно все
учитывали. Если смотреть так по художественным фильмам, которых мы в избытке
да.
видели, да, в том числе, ну, и о наших партизанах, да. я имею в виду, то создалось впечатление, что партизаны это все-таки больше там боролись ну, с армией, да, с оккупационной
да, ну, наверное,
армией,
про это легче
с поставками,
да.
с поставками оружия.
На самом
да,
деле, там... это вот экономический ущерб. Вот опять, видите, вот я вам показываю просто график, видите, весь кружочек, он целиком практически черный.
Да.
Так вот, все это черное, это, вот, это полностью партизаны дестабилизировали производство древесины на оккупированных территориях. Практически немцы ее производили, и практически все уничтожалось, все сжигали. Вот. И это вот опять, видите, донесение в Берлин. Так что, конечно, эффект партизанской борьбы нельзя недооценивать.
А вот эти вот картинки.
Да, или вот, например, вот эти очень важные картинки. Видите, немцы, так они даже с иронией к этому относились, с определенной даже, знаете, проявляли такой сарказм. Вот они тут показывают разные города, сколько они с разных городов вывезли скота. А потом такой нарисован красный солдат, и написано, сколько эти красные солдаты скота убили или уничтожили, или угнали вместе с собой. И это вот по всем регионам. Ну, здесь вот регионы Волыния, Подолия, Житомир, Чернигов, регионы Украины. Вот. И еще хочу вам показать тоже, чтобы вы видели, это вот характеры немецкой экономики, все это показывает. Вот, допустим, здесь у меня тоже много таблиц, просто один как пример покажу. Это вот сколько немцы вот вывозили жиров, мяса, зерна из разных стран. У них должно здесь, видите, у них две графы. Синенькая и красненькая. Красненькая – это поставки из Германии, а синенькие – в Германию. Видите, красненьких поставок фактически нет. То есть вся Европа...
А из Германии куда?
Из Германии они... Там, они...
В Австрию, что ли?
Вот здесь как раз тоже историки показали, что, это вот на... что оккупация не всегда может быть успешной. Она затратна. Скажем, они оккупировали некоторые страны, и потом им пришлось там налаживать работу, жизнь, и им в итоге пришлось поставлять жиры, допустим, в Норвегию, зерно в Норвегию. В Бельгии был голод, не очень такой большой, но был. И им пришлось снабжать эти страны. Бельгию, Норвегию, немножко даже Нидерланды. А так все шло в Германию. И вот тоже я хочу еще один график показать. Это вот диспропорции, видите, мощные какие. Синие – это их импорт. Это только машины для сельского хозяйства и для производства синие. Это только, а отсюда выкачивают все это продовольствие, видите.
Но подождите, импорт в Германию?
Нет, импорт из Германии. Ну, в смысле, поставки из Германии. Синие – это поставки из Германии на оккупированные территории. Они учитывают это, да.
Сельскохозяйственная техника.
Да, только сельскохозяйственная техника или что-то для
машин. А обратно шло продовольствие.
А обратно все только продовольствие. То есть просто, знаете, такой полный дисбаланс.
А, кстати говоря, какова судьба этой техники? Они же ей потом обратно, когда их начали выгонять.
Нет, часть вывезли, часть разрушили, а часть нашей потом починили. Это работало даже в сталинское время, в 50-е годы. В 60-е годы были.
Ну, вообще, вот ленд-лизерские студебекеры работали долго.
Да, нет. Нет, на некоторых заводах были немецкие станки 60-х годов.
А, и станки. Нет, но станки это уже полученные.
Нет, вообще, надо сказать, что на некоторых заводах даже до сих пор есть немецкие станки. Но те, которые вывезли.
Это после
потом,
войны.
После
да.
войны.
Это было как
да. что-то
оплата,
осталось,
оплата
не так
компенсации
много.
Ущерба.
Потому что Гитлер дал специальный приказ, когда потом войска вермахта отступали, они уничтожали все. Это было еще одно уничтожение. Полностью уничтожали все, что они производили. Так что Красная Армия тоже приходила
на территорию. Давайте немножко поотвечаем на вопросы. Митя спрашивает, машиностроение Чехии внесло тоже свой вклад в промышленность Германии? Безусловно. Там на заводах Шкода, по-моему, изготавливалось довольно много вооружений.
Да, безусловно. Протекторат...
Вот Олег нам, кстати, из Тулы пишет, на заводах Шкода выпускались аналоги наших «Катюш».
Да, 3,6% в общий вклад, значит, Чехии в экономику, в военную экономику Германии.
Так, по каким статьям преследовались те, кто работал на немцев?
Наши
имелось в виду.
Да, но там вначале была общая статья антисоветская деятельность, пропаганда, агитация. Потом ее изменили, специальный указ вышел.
Потом где работали? На оккупированных территориях или угнанные в Германию?
Ну, там это другая передача.
Разные,
надо
да,
сказать, что в апреле 43-го года был принят специальный указ, по которому вот судили всех, кто работал на немцев, и самих немцев.
Угу. Здесь Андрей нам пишет, армия – это отара на выпасе. Неэкономная экономика. Ну, в какой-то степени армия должна была сама себя кормить, безусловно.
Ну, это, в общем, оказалось очень затратным делом. И немцы, в принципе, это понимали, поэтому они использовали оккупированные территории для этой цели.
Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подробнее про энергетику. На что здесь можно про энергетику рассказать? Что подробнее? Железнодорожный транспорт, угольную промышленность. Ну, а уголь, кстати говоря, вывозили?
Это самое главное, да, было, кстати. Одно из главных – это угольная промышленность. Вот у нас здесь, да, у меня тут тоже, вот, поверьте, у меня тут куча всяких данных, схем, и полностью указано количество всех заводов, сколько они производили. Уголь, да, это для них было принципиально важно.
Ну, вот это тоже важный вопрос. Я думаю, что у нас его мало знают. Елена спрашивает, получил ли СССР какую-нибудь компенсацию после войны? Мы частично затронули.
Конечно, частично получили.
Да, во-первых, в виде таких, как это называется, репарации не в форме денег даже, а в такой материальной форме.
Репарации, да. Но это
там целые заводы, например, вывозились. Да.
Ну, кстати, вывозили из Германии, а потом, когда оказалось, что ГДР будет уже своей страной, пришлось везти назад.
Везти назад и
часть. Но
то,
часть
что
везли,
то, что
конечно,
из Восточной.
Да.
Ну,
продовольствие, в том числе из Западной Германии, нам тоже поставляло определенное время. Но потом уже из-за холодной войны все это прекратилось. Но надо учитывать, что значительную часть все-таки Советский Союз получил по Ленд-Лизу. ленд-лизу от США продовольствия и Великобритании. И, так сказать, это компенсировало вот эти траты.
Ну, это тоже не безвозмездно был ленд-лиз, но там, по-моему, Советский Союз так толком и не расплатился.
Нет, сейчас уже расплатились. В 2007 году полностью расплатились, да.
Ну, там уже с теми деньгами.
Ну, да, смысле, нет, целиком. Ну, это очень сложный был процесс. Много было заседаний. Можно отдельную передачу про это, кстати.
Да, мы у нас, по-моему, уже даже об этом говорили. Так, ну это я думаю, что это какой-то миф очередной. Ольга спрашивает, действительно ли проекты наших пятиэтажек являются немецкими проектами для населения оккупированных восточных территорий?
Ну нет, я не знаю ничего подобного. Нет, да. Я первый раз слышу. Думаю,
Я тоже думаю, что так. Единственное, что можно сказать, что в Москве, во всяком случае, я думаю, что не только в Москве есть такие пятиэтажки кирпичные,
да, они есть...
построенные после войны это немецкими пленными.
Да. Да, немецкие и архитекторы были тоже немецкие, которые помогали их проектировать.
Так, сколько было вывезено принудительной работы, это мы сказали, 5 миллионов, да?
Почти, да, чуть меньше.
Да. А вот, да, Артур спрашивает, а кого было участие нейтральных стран?
Имеется в виду Швейцарии и так далее?
Ну, что у нас там было? Ну, что Швеция, у нас там оставалось нейтральной? Швеция.
Швейцария.
Великая страна Андорра.
Ну да, но это не играло роли. Нет, Швеция основной партнер.
Андорра, кстати говоря, во время войны была площадкой для международной торговли оружием.
Я согласен, да. Нет, они это нет, играли, конечно, роль. У меня вот тоже здесь это есть все данные, по этим тоже странам.
Но там была чисто, так сказать, был экономический обмен, торгово-экономический обмен.
Да, причем больше всего со Швецией. Швейцария в основном использовалась в финансовых целях. Ну, понятно, если брать вот ближайших партнеров нацистской Германии, ну, в первую очередь, это Венгрия, 10,3% ее вклад в экономику Германии.
А вот, Сергей, у нас буквально еще минута остается, но очень интересный вопрос, мне кажется, Дмитрий...
Да, Италия, извините, 10,3%.
Дмитрий из Екатеринбурга. Была ли проведена реституция в отношении бывших помещиков и фабрикантов? У немцев не было в планах как бы восстановить, да, собственность тем, у кого она была отнята в 17 году?
Всем обещали. И даже они, когда мобилизовали белую эмиграцию, свою армию, некоторые пошли, белые эмигранты, с ними, все думали, что вернут свои хозяйства. Что у них будут свои поместья, и немцы...
Эту тему
они все время эксплуатировали. Да, да, в перспективе все отдадим, частная собственность будет, это была основная программа. Но есть секретные циркуляры, где говорится о том, что все это откладывается, решение этих вопросов до конца войны. Закончим войну, там решим. Вот это принципиальная позиция нацистов.
Какую роль в нацистской экономике играла ариизация еврейской собственности, спрашивает Александр.
В разных странах по-разному. С экономической точки зрения, хотя это болезненный очень сюжет, да, по искусству там и так далее, с экономической точки зрения, вот еврейская собственность экспроприированная, она не играла такого макроэкономического значения.
Но тем не менее. Да. Спасибо. Я благодарю Сергея Кудряшова. По-моему, было очень интересно. Новую тему мы сегодня затронули в программе «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».